Выйдя из здания компании, я спустился к автомобильной стоянке на Першинг-сквер, где утром оставил свою машину. Бросил в счетчик несколько монет, включил автопилот, набрав код западной магистрали, выпустил Пита из сумки на сиденье и расслабился. Вернее, попытался расслабиться. Движение в Лос-Анджелесе интенсивное до жути, а я не очень доверял автоматике. Давно собирался переделать систему, она немного устарела, чтобы соответствовать своему названию «идеально надежной». Наконец мы миновали Западную авеню. Можно было переходить на ручное управление. Однако я уже прилично издергался, и меня потянуло промочить горло. «А вот и Оазис спит!»
«Верно!»
«Прямо перед нами!» Пока я искал, куда бы приткнуть машину, Лос-Анджелесу не грозит оккупация. Захватчики просто не найдут места для стоянки. Я вдруг вспомнил, что доктор запретил мне прикасаться к спиртному. Тут я очень образно и доходчиво растолковал ему, как он может поступить с подобными советами. Жаль только, что он не мог этого услышать. Интересно, сумеет ли он сутки спустя определить, пил я или нет? Я что-то читал на этот счет, но тогда меня интересовало совсем другое. И я пролистал статью, не вникая в смысл написанного. Черт, а ведь в его власти запретить мне лечь в анабиоз. Буду-ка я похитрее и отложу выпивку до лучших времен.
«Сразу?»
– заинтересовался Пит. «Нет, пожалуй, отложим до лучших времен. А сейчас поищем-ка придорожную закусочную». Я вдруг с удивлением обнаружил, что к выпивке меня совсем не тянет. Вот поесть и выспаться я бы не отказался. Да, доктор оказался прав. Я был совершенно трезв. И впервые за много недель чувствовал себя хорошо. Может, и вколол-то он мне в корму всего лишь какой-нибудь B1. Но если так, то доза была реактивная. Наконец мы увидели придорожную закусочную и заехали во двор. Себе я заказал цыпленка по-кентукски, Питу полфунта рубленого шницеля и немного молока. Пока не принесли заказ, я выпустил Пита поразмяться. Мы с ним часто перекусываем в придорожных заезжаловках. Там не надо то и дело загонять Пита в сумку. Через 30 минут машина вывезла нас из деловой части города. Я выключил зажигание, закурил и почесал Пита за ухом. Потом немножко задумался. «Дэн, старина, а ведь доктор был прав. Ты пытался залить горе вином. Да ничего не вышло, горе осталось. Сейчас ты трезв, как стеклышко. Сытно поел. И впервые за последнее время на душе у тебя спокойно. И чувствуешь ты себя нормально. Что еще? А может, док прав? И в отношении всего остального? Разве ты ребенок избалованный? Или тебе не хватит пороха плюнуть на все и начать по новой? Почему ты идешь на это? Приключений захотелось? Может, ты просто пытаешься бежать от себя? Прячешь голову в песок? Тоже мне страус. Но я действительно хочу дожить до 2000 года. Ладно, хочешь – живи. Но вот можешь ли ты сбегать и не свести кое с кем счеты здесь? Хорошо, хорошо. Но как я могу свести с ними счеты? Не буду же я добиваться, чтобы Белл вернулась после всего, что она сделала. А как я еще могу поступить? Подать на них в суд? Не будь идиотом, у тебя нет свидетелей. Да и кто, в сущности, выиграет процесс? Только сами законники.
«Мура!» —
подтвердил Пит. Я взглянул на него. Вся морда в шрамах. Уж он-то не станет подавать на кого-то в суд. Не понравится ему, скажем, форма усов у какого-нибудь кота. Так Пит просто предложит ему выйти и зубами да когтями растолкует, что к чему. «А, пожалуй, ты прав, Пит. Навещу-ка я Майлза. Руки-ноги ему повыдергиваю и выколочу из подонка всю правду. А долгий сон подождет. Должны же мы выяснить, в конце концов, кто из них истинный автор этой подлой затеи». Из ближайшей телефонной трубки я позвонил Майлзу и велел сидеть дома и ждать. Мой старикан дал мне имя Дэниел Бун Дэвис, чем на свой лад выразил отношение к таким понятиям, как свобода личности и вера в собственные силы. Я родился в 1940 году, когда все в один голос утверждали, что незаурядные личности находятся на грани вымирания и будущее за средним человеком. Отец отказывался верить этому и, назвав меня так, бросил вызов обществу. До последнего вздоха он стремился доказать свою правоту и умер, когда ему прочистили мозги в Северной Корее. Когда началась шестинедельная война, я служил в армии, и у меня уже имелся диплом инженера-механика. На призывной комиссии о дипломе я умолчал. Единственное, что я унаследовал от отца, неудержимое желание быть независимым, не отдавать и не выполнять приказов, и не подчиняться предписываемым распорядкам. Я хотел тихо-мирно отрубить свой срок и свалить. Во времена Холодной войны я был техником-сержантом на складе боеприпасов в городе Сандия, штат Нью-Мексико, и набивал атомами атомные бомбы, раздумывая между делом, чем бы заняться после дембеля. В тот день, когда Сандия перестала существовать, я находился в Далласе, куда меня послали за новыми запасами шкреч-крикет. Радиоактивные осадки отнесло к Оклахоме, поэтому я продолжал тянуть лямку в армии. Пит выжил по той же причине. У меня был приятель, Майлз Джентри, из резервистов. Он был женат на вдове с ребенком, но к тому времени, как его призвали, жена умерла. Он жил вне казармы, в Альбукерке. Чтобы у падчерицы, ее звали Фредерика, был свой дом. Маленькой Рикки, мы никогда не называли ее полным именем, нравилось заботиться о Пите. Спасибо кошачьей богине Бастет, Рикки и Пита в те страшные дни также не было в городе. Они все уехали на выходные. Пита я им подбросил, потому что не мог взять с собой в Даллас. Нас всех очень удивило, когда выяснилось, что военные лаборатории запрятаны в Туле и других местах, где мы и не догадывались. Еще в 30-е годы стало известно, что человеческое тело можно охладить до состояния, при котором все жизненные процессы организма замедляются до предела. Но до шестинедельной войны такое охлаждение было возможно лишь в лабораторных условиях и использовалось как крайнее терапевтическое средство. Занимались этим, конечно, в военных лабораториях. А там, чтобы только добиться результатов, ни с какими затратами не считались. Ни с людскими, ни с материальными. Напечатай еще миллиард долларов, найми еще тысячи ученых и инженеров. И любую задачу можно решить независимо от того, каким необычным, почти неправдоподобным и даже сомнительным способом это будет сделано. Так вот, с помощью стазов, или сна в холоде, или гибернации, или гипотермии, или замедления метаболизма, называйте как вам больше нравится, тыловые команды исследователей медиков нашли способ складывать людей как дрова, штабелями, чтобы потом размораживать по мере надобности. Сперва объекту дают наркотик, затем гипнотизируют, охлаждают и содержат при температуре ровно 4 градуса Цельсия, то есть при максимальной плотности воды, когда в ней не образуются кристаллы льда. Если замороженного потребуется срочно разбудить, его подвергают диатермии, затем снимают гипноз, и все за каких-то 10 минут. В Номе управились и за 7. Но такая спешка ведет к моментальному старению тканей, в результате чего размороженный до конца дней остается идиотом. Такой ускоренный метод профессиональные военные называют «продуманный риск». И этот риск противник не принял в расчет. Поэтому, когда война закончилась, я не оказался в числе погибших или направленных в лагеря для рабов, а демобилизовался и получил расчет. На гражданке мы с Майлзом тут же занялись коммерцией. И как раз в то время страховые компании стали предлагать сон в холоде. Мы сняли пустующий дом на базе ВВС в пустыне Мохаве, открыли там небольшую фабрику и стали изготовлять горничных. Техническую сторону дела взял на себя я, а Майлз занимался юридическими вопросами. Благо, опыта в сфере бизнеса у него хватало. «Да-да, это я изобрел горничную и все ее семейство – Вилли, Акномоя и прочих. Хотя в технических паспортах моего имени вы не найдете. В армии я много размышлял о возможностях человека с дипломом инженера. Работать на Standard Oil, DuPont или General Motors? Спустя 30 лет в вашу честь устроят торжественный ужин с речами и спровадят на пенсию. Вас не обойдут приглашением на приемы. К вашим услугам будет принадлежащий фирме самолет. Но вы никогда не будете хозяином самому себе. Есть что выбрать и среди государственных предприятий. Там сразу хорошая зарплата. Там приличная пенсия. Там ежегодный месячный отпуск. И, наконец, щедрые пособия. Свой оплачиваемый отпуск я уже отгулял. И ждал теперь только одного – быть самому себе хозяином. А что по плечу инженеру-одиночке и не требует затраты 6 миллионов человека-часов, прежде чем с конвейера сойдет первая модель? Все в один голос твердили, что времена велосипедных мастерских, нуждавшихся в небольшом начальном капитале, а с таких мастерских начинали Форд и братья Райт, миновали. Но я не верил этому. Во все отрасли производства бурно внедрялись автоматы и автоматика. Предприятию химической промышленности теперь требовалось всего 3 работника. 2 техника для наблюдения за приборами, да охранник. Машина продавала билеты на самолет в одном городе, а в 6 других по маршруту передавала информацию о проданных местах. Стальные кроты добывали уголь, а горнякам на станции контроля оставалось лишь присматривать за ними, развалясь в кресле. Поэтому, пока числился в раздаточной ведомости дяди Сэма, я от корки до корки проштудировал все засекреченные материалы по связи, электронике и кибернетике, на какие только мог достать разрешение. Как вы думаете, что автоматизировалось в последнюю очередь? Ответ прост. Труд домохозяек. Женщине не нужен дом, забитый хитроумными, сложными в обращении приборами. Ей нужна хорошо оборудованная и изящно обставленная пещера. К тому же домохозяйкам до сих пор свойственно жаловаться на проблему прислуги, хотя сами слуги, вслед за мастодонтами, ушли в область преданий. Но почти в каждой женщине есть что-то от рабовладельца. Они, похоже, до сих пор верят, что где-то должны существовать здоровенные деревенские девки, почитающие за счастье скоблить полы по 14 часов в день, питаться объедками с хозяйского стола и получать гроши, до которых не унизился бы и ученик лудильщика. Поэтому-то мы и назвали наше чудовище горничной. Само название агрегата напоминало о добрых старых временах, когда наши бабушки обращались с прислугой, в основном из эмигрантов, почти как с рабынями. Вообще-то горничная представляла собой всего-навсего пылесос улучшенной конструкции. Мы собирались выбросить его на рынок по ценам, немного превышавшим стоимость обычной метлы. Наша горничная, первая модель, а не мыслящий робот, в которого я ее потом превратил, могла драить полы, любые полы. Делала она это весь день, с утра до вечера, не нуждаясь в присмотре. А где вы видели полы, не требующие, чтобы их время от времени драили? Горничная мыла, чистила, натирала их. А что именно надо делать ей, подсказывала ее убогая электронная память. Если ей попадался предмет любого размера, даже с горошиной величиной, она поднимала его с пола и клала на поднос, вмонтированный в верхнюю крышку, чтобы кто-нибудь поумнее решил, выбрасывать его в мусорное ведро или нет. Она неторопливо разъезжала целый день по квартире в поисках грязи, проникая в самые дальние закоулки. Если в комнате оказывались люди, она, как вышколенная прислуга, тут же поворачивала обратно и оставалась только когда хозяйка давала на это команду. Ближе к обеду горничная направлялась в стойло, быстро подзарядиться. Но так было до тех пор, пока мы не установили ей вечные блоки питания. Горничная первого выпуска немногим отличалась от обычного пылесоса, но как раз немногое, работа в автоматическом режиме, и обеспечила ее сбыт. Основной принцип схемы – автономное патрулирование. Я содрал из журнала Scientific American. Там в конце 40-х годов была описана схема электрической черепахи. Блок памяти я вынул из электронного мозга управляемой ракеты. У этих сверхсекретных штучек есть неоспоримое достоинство. Их не патентуют. Ну, а другие узлы я позаимствовал из самых разных приборов. Таких, например, как госпитальный полотер, автомат по продаже безалкогольных напитков, манипуляторы, применявшиеся на атомных станциях, и дюжина других. Получалось, что в конструкции самой машины ничего принципиально нового не было. Другое дело, как я скомпоновал разные узлы в одно целое. А искру гениальности, что требовалось в соответствии с положением о патентах, мог обнаружить хороший юрист по патентному праву. Но настоящая гениальность нужна была для того, чтобы наладить выпуск нашей продукции. Собрать горничную можно было из стандартных деталей, заказанных по каталогу «Свита». Исключение составляли несколько эксцентриков и одна печатная плата. Плату нам поставляли по договору, а эксцентрики я изготовлял сам из бросовой военной автоматики прямо в сарае, который мы громко именовали «Наша фабрика». Сначала как было? Майлз, да я. Вот и весь сборочный конвейер. Плоское – тащи, круглое – кати, ржавое – закрась. Опытный образец обошелся нам в $4317.09. Первая сотня моделей по $39 за штуку. Мы сдали всю партию фирме в Лос-Анджелесе, сетью магазинов, торговавших со скидкой, по $60 за штуку. Продавали их уже по $85. Позволить себе заниматься торговлей мы не могли, а сбыт обеспечивать надо было. Но даже при этом мы чуть с голоду не подохли, пока дождались первых денежных поступлений. Потом журнал Life дал целый разворот с горничной, чем оказал неоценимую помощь в реализации нашего детища. Белл Даркин появилась вскоре после этого. Мы с Майлзом отстукивали наши деловые письма одним пальцем на Ундервуде образца 1908 года. Белл была профессиональной машинисткой и получила у нас должность делопроизводителя. Мы взяли на прокат электрическую пишущую машинку со стандартным шрифтом и копировальным устройством, а я набросал эскизы фирменных бланков. Мы все горячо принялись за дело. Пит и я спали прямо в мастерской, а у Майлза и Рики была хибара поблизости. Чтобы быть защищенными от всяких неожиданностей, мы оформили наш юридический статус. В члены корпорации вошли 3 человека. Белл, получившая долю в нашем деле и титул секретаря-казначея, Майлз, как президент и генеральный директор, и я, в качестве главного инженера и председателя правления с правом на 51% акций. Хочу, чтобы было понятно, почему я сохранил контроль над делом. Я не эгоист, но просто мне хотелось быть хозяином самому себе. Конечно, хотя Майлз, надо отдать ему должное, и вкалывал как лошадь, но больше 60% начального капитала принадлежали мне. А все, что было изобретено и воплощено в жизнь, на все 100% было достигнуто моим трудом. Майлз вряд ли смог бы сделать горничную, а я вот смог. И сделал бы, даже если не сам, то уж с дюжиной первых попавшихся под руку помощников, наверняка. Но мои попытки превратить горничную в деньги потерпели бы неудачу. Майлз был бизнесменом, а я нет. Тем не менее, я хотел иметь гарантии сохранения контроля за делом и предоставил Майлзу равные возможности. Слишком большие возможности, как выяснилось позже. Первую модель горничной раскупали как пиво на стадионе. Тем временем я был занят ее модернизацией, установкой сборочной линии и подбором управляющего фабрикой. Потом мне в голову пришла счастливая мысль заняться другим механизмом для работы по дому. Просто поразительно, как мало внимания уделялось облегчению домашнего труда, хотя он составляет, как утверждают женские журналы, 50% всей работы, производимой в мире. Эти журналы толковали об облегчении домашнего труда и функциональных кухнях. Но то был детский лепет. На глянцевых картинках красовались приспособления, в сущности мало чем отличавшиеся от домашней утвари времен Шекспира. Техническая революция, заменившая карету реактивным самолетом, еще не коснулась труда домохозяек.